сегодняшнюю лекцию, мне хотелось бы прочесть в виде, ну, такой, что ли, ретро-лекции. Ретро-лекции в том смысле, чтобы вспомнить какие-то вещи, ну, которые появились в последний период творчества Фрица Перлса, но которые, в общем, первыми пришли на наше постсоветское пространство, когда гештальт-терапия, в общем, стала появляться после открытия железного занавеса и проникновения различных западных направлений психотерапии в Советский Союз. И вот, собственно, в то время, в середине 80-х годов, появилась такая небольшая книжечка, которую составил гештальтист Михаил Папуш, «Хрестоматия по гуманистической психотерапии», у гештальтистов с опытом наверняка эта книжка есть, и там какая-то часть страниц, в общем, посвящена гештальт-терапии, и в ней, помимо описания общих принципов гештальт-подхода, есть, наверное, единственная теория, ну, которая в то время достаточно была популярна, теория развития невроза по Фрицу Перлсу. И, в общем, это, наверное, было такое единственное теоретическое построение, которое, ну, в тогдашнем гештальте существовало. И, надо сказать, теория несколько в наше время подзабыта. Мы вот когда проводили несколько раз для участников, ну, завершающих вторую ступень, ну, такую трехдневку, связанную с некоторым обзором основных теоретических принципов гештальт-терапии, было обнаружено, что, например, ну, такая вещь, как теория развития невроза по Фрицу Перлсу, оказалась для многих совершенно, ну, в общем, неизвестной. Знали многие разные умные вещи, а, собственно, как развивается невроз по Перлсу, в общем, как-то не знали. Поэтому, может быть, сегодня имеет смысл на эту тему поговорить, тем более, что эта теория, это не просто теория развития невроза, хотя в определенной мере она отслеживает динамику феноменов, которые происходят в рамках терапевтических отношений. Это еще и важная теория с той точки зрения, что она является для меня теорией развития гештальт-терапии. Говорят, что любое, ну, психотерапевтическое направление там отличается от, ну, различных там психотехнологий или всяких там психологических шоу тем, что кроме, ну, своей определенной философии имеет обязательно теорию развития. Теория развития есть у Фрейда. В психоанализе теория развития есть в экзистенциальной терапии. Ну, в общем, вот теория развития есть и в гештальт-подходе. Вместе с тем, мы большей частью под теорией развития в гештальт-терапии понимаем скорее теорию ментального метаболизма, ну, которая вам тоже созданная Фрицем Перлсом и вам, в общем, хорошо известна. Но вот эта теория развития невроза, теория уровня невроза, она тоже имеет отношение, ну, скорее не к дентальному развитию с точки зрения, ну, развития человека относительно развития его потребности, ну, формирования дентальной агрессии, а, соответственно, с точки зрения, ну, развития, что ли, личности человека в процессе того, как он, собственно, входит и становится, собственно, пациентом или клиентом психотерапевта. И вот поэтому на этой теории, собственно, она на интенсиве тут хорошо видна, наверное, стоит остановиться. С точки зрения Фрица Перлса существует 5 основных уровней развития невроза, ну или я бы сказал, если все-таки ее рассматривать как теорию развития, 5 уровней, ну что ли, взросления человека в процессе ну, как сказать, прохождение им психотерапии. Первый уровень – это уровень клише или игр. Второй уровень – это фобический уровень. Третий уровень – это уровень тупика. Четвертый уровень – это уровень внутреннего взрыва или имплозии. И пятый уровень – это уровень внешнего взрыва или эксплозии. Сейчас мы вернемся к самому началу и рассмотрим, собственно, все эти уровни по порядку. Ну, я думаю, что те феномены, которые будут встречаться в рамках этих уровней, вам многим будут хорошо известны, но и на этом интенсиве они тоже хорошо видны. Итак, первый уровень – это уровень некоторых социальных ролей, уровень клише или уровень игр, которые возникают в силу того, что человек оказывается в состоянии, собственно, достаточно сильного нарушения гомеостаза. А вы помните, что принцип гомеостаза – это один из основных, в общем, принципов гештальт-терапии, когда самоорганизующейся системой является поле организма, окружающая среда, и, собственно, организм что-то выделяет в окружающую среду, то, что ему не нужно, что-то отдает, что является лишним, ну, а, соответственно, что-то из окружающей среды получает, и вот этот вот, соответственно, баланс позволяет иметь тот достаточный уровень жизненной энергии для того, чтобы осуществлять различные формы приспособлений. Но, к сожалению, в счастливый период какого-то принципа удовольствия, да, достаточно быстро у человека, соответственно, заканчивается. Мы воспитываемся, в общем, в далеко не райских или прекрасных, соответственно, семейных или социальных условиях. И вот этот вот уровень жизненной энергии, который, в общем, нам всем от рождения достаточно, в общем, присущ, начинает очень сильно подавляться различными системами запретов, различными системами интроектов, различными правилами, законами, установлениями, стереотипами, когда, ну, в общем, по сути, окружающая среда, ну, осуществляет над нами такой, ну, да, достаточно выраженный акт насилия в этом смысле. Да. Либо потом, соответственно, когда мы немножко приходим в себя, мы, собственно, воспроизводим то самое насилие, которое, ну, объектом которого, в общем, мы были раньше. Потому что я всегда говорю о том, что самый страшный насильник, в общем, он не является каким-то маньяком, там, или педофилом, который там сидит в кустах и по поводу которых пишут там самые разнообразные заметки. А самый главный насильник сидит внутри, соответственно, каждого из нас. Так, в общем, изнасиловать себя, ну, как каждый из нас делает в процессе, в общем, постоянной жизни, наверное, в общем, не сможет никто. Тем более, что вот подвергнуть себя такому хроническому насилию, это надо иметь достаточный уровень, ну, не знаю, выносливости, претерпевания, в общем, или еще чего-то, с тем, чтобы снизить свою жизненную энергию практически до минимума. И вот вначале нам, ну, в общем, навязывают какие-то нормы, правила или стереотипы, ну, которые, в общем, никак не способствуют развитию нашей жизненной энергии. Потом, соответственно, у нас подавляют наши чувства. Потом, соответственно, подавляют наши желания. И единственное, что, в общем, остается у нас в арсенале, это, в общем, действовать. Ну, скорее действовать по такому принципу, ну, что ли, выживания или принципу стимула-реакции. Запускается стимул, в ответ совершается какое-то действие. Между стимулом и реакцией, в общем, как правило, ничего не существует. Но, кроме того, окружающая среда делает все для того, чтобы ну, сделать, соответственно, ну, вот, коммуникативное пространство, то есть пространство общения, ну, где возможно некое разделение переживания тоже, в общем, сделать его достаточно скудным. Ну, и в итоге нам для того, чтобы выжить, в общем, предоставляется возможность только организовать, ну, такие, скажем, фигуры выживания вот в виде, ну, различных ну, таких стереотипов, вот, которые, в общем, ну, как говорил в свое время Эрик Берн, мы начинаем, соответственно, играть. Только под игрой обычно все-таки понимается что-то счастливое, радостное, да, когда дети играют. А вот эти вот игры или клише, или стереотипы, они, конечно, насыщены совершенно иной эмоциональной гаммой, скорее скорбной, тягостной, монотонной, муторной. И, в общем, скорее вызывают, ну, какую-нибудь печаль, грусть, подавленность или достаточно сильное отвращение. И вот, собственно, в этих самых играх начинает реализоваться так называемое, в общем, ложное селф, ну, некоторый наш, соответственно, фасад, который мы являем, собственно, миру. И вот с этим фасадом, я думаю, каждый из вас в разных группах, и клиентских, и терапевтических, и супервизорских, в общем, может встречаться и встречался на этом интенсиве достаточно часто. Ну, я тут вот в основном бродил эти дни по клиентским группам, и, конечно, то, с чем я встречался, это, конечно, вот прежде всего с этим самым уровнем клише или уровнем игр. А игры, конечно, захватывают. Это такой способ выживания человека. Они связаны, правда, ну, с такой отчаянной манипуляцией с окружающей средой. Причем в этом смысле, в отличие там, от трансактного анализа, это важно, наверное, сказать. В гештальт-терапии мы не относимся к слову манипуляция или манипулирование как к чему-то, ну, не знаю, неуместному, там, постыдному, ну, злонамеренному или чему-то такому, что, в общем, это бы надо искоренить. Вот в гештальт-подходе к манипуляции скорее относится с чувством, ну, большого сожаления, потому что манипуляция – это не от там, зловредности или изощренности. Манипуляция – это практически единственный способ, который в данной конкретной ситуации есть у человека для того, чтобы он выжил. Альтернатива здесь не между, там, не знаю, манипуляцией и не манипуляцией. Как говорил Фриц Перлс, альтернатива здесь между манипуляцией и чувством пустоты, небытия и, соответственно, смертью. То есть мы манипулируем никогда не от радости, не от удовольствия или там от какой-то злобихи. Мы манипулируем от безысходности, от того, что другого способа справиться, разрешить ситуацию и, правильнее сказать, выжить в нашем арсенале просто нет. И тогда, естественно, вот в рамках таких стереотипов и клише появляются, ну, практически такие, знаете, эпические образы, которые вызывают достаточно большое, ну, так сказать, в воображении большое количество таких самых разнообразных метафор, когда пытаешься, ну, например, эти клише для клиента описать. Ну, например, чего стоит такое прекрасная игра или прекрасный образ или прекрасное клише в кавычках, конечно, как игра в кариатиду. Ну, такая прекрасная женщина, представьте себе, стоит, соответственно, и держит небесный свод. Контролирует, соответственно, все, что шевелится, теряет абсолютно всякую связь с собственным телом, ну, потому что постойте, подержите небесный свод, иначе, соответственно, руку отыму, контроль потеряю, но небесный свод возьмет, соответственно, и рухнет. Что тогда нужно делать? Надо, соответственно, вымучивать себя, ну, соответственно, полнейшим контролем. но при этом изо всех сил держаться и рук, соответственно, от небесного свода не отнимать. Потому что красиво, вот там на этом Акрополе, соответственно, уже много тысяч лет, соответственно, эти кариатиды, соответственно, стоят, и, в общем, свод небесный держат. Ну, а люди там в большом количестве туристов ходят и, соответственно, глазеют на этих, соответственно, барышень. Древние греки, соответственно, померли, вот, а они все, соответственно, живут, вот, и являются предметом эстетического наслаждения. Кстати, мы играем не только для того, чтобы выжить, да? В любом вот таком, соответственно, клише есть еще и достаточно большой бонус. Ну вот, например, чтобы на меня ходили, как на кариатиду, и глазели. Ну, в мужском варианте, понятное дело, это такой атлант. Ну, вот тоже, который контролируется, шевелится, тоже держит, соответственно, небесный свод. Вот, исполнен божественного величия по поводу того, что он этим занимается. Ну, и, соответственно, вот в такую игру играет. Ну, есть, ну, размер-то у каждого, соответственно, разный, ну, поэтому есть и другие, например, игры. Ну, например, прекрасная игра в дюймовочку. Когда, соответственно, такая какая-нибудь достаточно крупная, пышнотелая барышня, вдруг, соответственно, ну, в каких-то ситуациях, то, что с ней происходит, превращается там в маленькую дюймовочку, да? Или, и, в общем, тем самым, ну, вот так вот, по девичьи, соответственно, соблазняя, пытается от невыносимости и безысходности как-то организовать, соответственно, свою судьбу женщины, ну, с несчастной судьбой. Вот. Или, например, там, ну, не знаю, игра в такого печального Пьеро, ну, которого все там бьют со стороны, вот, а он, соответственно, ну, вот, тоже, соответственно, как... Я уж не упоминаю те там игры, которые вам хорошо известны по книгам Эрика Берна, они, собственно, имеют отношение к этому этапу. Но, скорее, вот, обращаю внимание на те игры, ну, которыми становился свидетель. Ну, или игра там в каком-нибудь, ну, тоже вот такого, скажем, божественного сорта, когда там барышня изо всех сил старается, соответственно, быть ну, такой правильной, принятой, соответственно, обществом. Общество, понятное дело, ее не понимает, но она в силу этого, будучи правильной, ну, пытается вот такой заработать ним святости. Ну, чтоб, ну, понятное дело, какой отсюда возникает бонус. Ну, потом, соответственно, иконы с нее писать будут, да, там это самое. Тело ее там, это в смысле косточки разберут, так сказать, на частички, в мощевики положат, ну, в общем, клаю там это, почитать их будут. В общем, все нормально. Но жизнь будет несчастная, но зато вот прославлена во многих поколениях. Ну, житие напишут, может быть, святой там Варвары какой-нибудь или Надежды. Вот. Ну, и тоже слава, в общем, пронесется по всем, соответственно, местам. Прекрасное клише – это, соответственно, например, игра в жертву. Ну, в общем, неважно чего, неважно кого, а вот, собственно, вот такой стереотип, ну, такого жертвенного сорта, который рождает, ну, характерное, как говорят психологи, виктимное поведение. А что здесь происходит в этой игре? Ну, простая штука, она всегда, соответственно, парная, потому что жертвы без насильника не бывает, и поэтому, естественно, если я проявляю признаки виктимного поведения, то ко мне будет приближаться и со мной будет взаимодействовать только насильник. Ну, поэтому, да, и вот многие, соответственно, женщины могут по этому поводу париться. Но как же, вот, у меня, значит, там уже, там, не знаю, третьи какие-то отношения, а мужик, вот, меня это все время там то побивает, то оскорбляет, то еще что-то делает. Вот я такая, в общем, несчастная. Они на нее посмотришь, ну, в общем, первое, что чувство, которое возникает, что, конечно, с такой барышней можно сделать все, что угодно. Ну, а если вот с ней можно сделать все, что угодно, то, понятное дело, это у мужчины сначала вызывает чувство бессилия, а мужчина, вы же знаете, как реагирует на чувство бессилия, это яростью. Дальше они начинают разъяряться, вот, и, соответственно, какое-нибудь там вот брутальное поведение, в общем, проявляют. Вот. Дальше как-то успокаивается, возникает чувство вины, там, примирения, а дальше вот этот круг, соответственно, ну, такого созависимого поведения, он начинает, ну, воспроизводиться и воспроизводится там и днями, и месяцами, и, соответственно, годами. Ну, бонус тоже, соответственно, в жертвенном поведении, ну, достаточно велик. Вот. Таким образом, собственно, в такое клише можно играть, ну, не только с точки зрения, вот там, жертвы и насильника, ну, например, организуя себе в пару, например, человека, ну, с какой-нибудь химической зависимостью, например, с алкоголизмом, вот, и становясь таким образом, ну, созависимым человеком, а я, в принципе, считаю, что созависимость это, ну, мы все говорим, там, надо зависимость лечить, центры реабилитационные организовывать, ну, это правильно, ее надо как лечить, с ней справляться, вот, но созависимость это в 10 раз хуже, чем зависимость, потому что алкоголик, он хоть вот это, ну, к алкоголю привык, у него одна зависимость, а созависимый человек, он чем в кавычках прекрасен, да он организует зависимость вообще с чем угодно. Вот чем весь ужас, соответственно, созависимости. Поэтому вот всякие такие родственники, ну, которые, у которых там в семьях есть алкоголики, они, я-то считаю, ну, гораздо более больные нуждаются в психотерапевтической помощи, чем, например, ну, сам даже алкоголик. Вот другое дело, что они это все в голову не берут и, ну, собственно, за такой психологической помощью, в общем, обращаются редко. То есть, ну, дальше, наверное, можно продолжать и описывать вот эту всю феноменологию этап клише. Вот я думаю, что если вы вспомните те процессы, которые происходят у вас в группах, вы вполне вот эти различные варианты игр и социальных ролей обнаружите. И вот, собственно, на это уходит достаточно большая часть жизни человека. И, как говорил Перлс, все это обеспечивает очень низкий уровень энергии. Следующий этап – это этап фобический. То есть этап очень сильного страха, практически иногда ужаса, когда я начинаю обнаруживать вот это вот свое ложное «селф». Почему возникает, соответственно, страх? Да очень просто. Потому что вот эта игра – это такое достаточно, ну, затяжное действие. Ну, оно длится, в общем, годами. И когда я понимаю, что я, там, допустим, заигрался, то, естественно, и начинаю обнаруживать, что то, чем занимаюсь, ну, вообще никакого отношения, ну, не знаю, с моим истинным, подлинным я не имею, а я не знаю, как мне, соответственно, быть подлинным, то меня, естественно, охватывает достаточно сильный страх. Причем самый разнообразный страх. Это могут быть реальные страхи, ну, не знаю, там, допустим, чего-то такого, вот, что вас может приводить к психотерапевту. Это могут быть иррациональные страхи, это могут быть фантастические страхи. Но самые разнообразные страхи, с которыми вы, соответственно, приходите к психотерапевту, это, ну, некоторый уже сигнал организма о том, что дальше, соответственно, так нельзя. Ну и, естественно, на этапе вот этих, соответственно, страхов человек, ну, начинает как-то с ними встречаться, прорабатывать и, наконец, вот это свое ложное селф обнаруживать. Тоже, в общем, в группах, в которых я был, вот этих вот страхов, ну, в общем, достаточно много. Понятное дело, страхи тоже оттягивают энергию либо в прошлое, ну, когда мы там боимся, так сказать, своих родителей, либо, например, оттягивает их в будущее. Ну, в общем, в этом, на этом этапе алфавическом мы тоже проводим достаточно много времени. Иногда можно, ну, на нем задержаться достаточно сильно, сформировать у себя какие-то устойчивые, ну, обсессии, то есть навязчивые страхи или какие-нибудь компульсии. Ну, и в таком навязчивом страхе жить тоже достаточно долгое время. Ну, страх – это уникальная возможность, кстати, в чем бонус, соответственно, страха, это не повзрослеть. То есть все эти этапы, вот, которые я описываю, это, с одной стороны, этапы взросления, а если на них человек, соответственно, задерживается, то, в общем, вот получает, ну, такой прекрасный бонус, ну, безответственности. Ну, понятное дело, если я буду сильно бояться, на меня будут обращать внимание, ко мне будут относиться, ну, как к не очень полноценному человеку, меня будут жалеть, считать больным, ну, а как больному человеку повзрослеть? Ему хорошо бы выздороветь, а повзрослеть это уже, там, если получится, и так далее. Обилие страхов приводит к тому, что, соответственно, я оказываюсь на третьем этапе, это этапе тупика. Ну, такое тоже часто встречающееся даже, ну, у клиентов заявление, когда, собственно, человек приходит и говорит: «Я в тупике». Для того, чтобы, понятное дело, оказаться в тупике, надо пройти какой-то определенный путь. Ну, трудно оказаться в тупике с самого начала. А вот если я куда-то иду, ставлю какую-то для себя цель, вот, а потом вдруг беру и понимаю, передо мной стена. А сил, энергии, в общем, потрачено достаточно много. Наше ведь сознание, оно организовано так, что любой наш сознательный акт, он интенционален. Он всегда направлен куда-то. То есть мы уже как бы видим, проецируем, ну, некоторый результат, который, соответственно, ну, хотим достичь. То есть вот стену видим, ну, уперлись в стену. Ну, а наше сознание, оно, ну, таким вот с помощью этой самой интенциональности, ну, как бы нам вроде подсказывает, а ты, в общем, можешь через эту стену, ну, типа там, как пройти, да, вот там что-то есть, потому что, ну, как оно немножко впереди нас находится. Ну, естественно, что мы начинаем в ситуации тупика делать? Ну, понятное дело, самое простое действие – это биться головой о стену. Ну, самых, соответственно, разных, как прямых, так и косвенных вариантов. Что возникает, если взять и начать биться, ну, в общем, головой о стену? Ну, во-первых, возникает отчаяние. Ну, я же только умный, толковый, в общем, социально адаптированный, функциональный, вдруг пришел, и вот передо мной такая неразрешимая задачка. Вот, соответственно, когда тупик, а дальше, в общем, идти некуда. Ну и обидно до боли, да, то есть потому что вроде столько энергии положил на достижение какой-то цели, а нет, вот передо мной тупик. Ну и бьюсь вот головой о стену. А, естественно, охватывает человека в этот момент достаточно сильное отчаяние, достаточно, в общем, сильная боль. Ну, там и физическое, иногда и психическое. А воля – это такая важная штука, ну, которая, особенно человека бесчувственного, утратившего тело, и если в нем только один чистый разум по Канту остался, да, боль, наверное, это единственное, что может нас, ну, образно говоря, привести в чувство. В этом смысле ее, ну, какая-то, я думаю, целительная штука, потому что без каких-то болевых эффектов, я считаю, терапия вообще невозможна. Ну, тогда это какое-нибудь просто поглаживание в виде, так сказать, какого-нибудь, не знаю, тантрического массажа, ну, что к гештальту не имеет никакого отношения. Вот, естественно, через это надо тоже как-то проходить. Ну, а эффект настолько силен, что если я бьюсь головой о стену, то мне часто в голову не приходит. Ну, например, что можно посмотреть направо. Или можно посмотреть налево. И, например, ну, не биться головой о стену, а пойти вдоль стены. Может, в этом лабиринте какой выход обнаружится. Но для того, чтобы это сделать, нужен какой-то поводырь, который бы сказал, а вот посмотри направо. Это простая вещь, но она часто в голову не приходит. Вот, посмотри налево, вот, может, обернись вокруг себя, вот, сделай несколько шагов назад. Потому что, а особенно вот, ну, делать-то шаги назад, это часто западло людям, да, типа, вот я столько сил потратил, чтобы куда-то прийти, а, собственно, вот, приходится возвращаться. Ну, в общем, лучше, наверное, вернуться с полпути, если понимаешь, что не туда идешь, да, чем просто пройти весь этот путь и оказаться в ситуации, что точно пришел туда, куда, в общем, мне не нужно. Вот. И, естественно, вот это переживание тупика, оно является, опять-таки, очень важным. Потому что это, наверное, вот та точка, в которой с точки зрения вот теории парадоксальных изменений могут начаться какие-то перемены. То есть это то дно, тупик, да, до которого я уже достиг и понимаю, что уже дальше не хочу. Именно здесь человека охватывает безысходность, безвыходность, безнадежность. Вот, правда, его штырит, колбасит, так сказать, крутит, вертит там в разные стороны. И, в общем, выглядит он, ну, в общем, достаточно так жалко, можно сказать. Вот, но не пережив, соответственно, фазу или уровень тупика, невозможно двинуться дальше. Следующая, соответственно, фаза или следующий уровень – это уровень внутреннего взрыва. Вот, соответственно, от этого тупика и от этой безысходности внутри меня происходит, соответственно, внутренний взрыв, когда я обнаруживаю, ну, некоторый глубинный психологический конфликт, вот, который во мне существует, и, соответственно, я начинаю сражаться или бороться вот с теми, соответственно, ну, не знаю, интроектами, с теми системами установок, с теми образами, там, мам, пап, там, мужей, насильников, так сказать, божеств, там, и так далее, которые я себе создал, которые являются частью вот этого, соответственно, моего ложного self, и возникает, ну, вот такая, собственно, борьба некоторых двух очень сильных противоположностей. Это очень серьезный такой внутренний конфликт, на разрешение которого может уйти тоже достаточно много наших сил и энергии. Без того, чтобы не побыть в этом, в общем, внутреннем взрыве, причем внутренний взрыв, это, наверное, важно сказать, это не просто разрушение чего-то. Внутренний взрыв – это попытка, ну, такой, что ли, перестройки. Или, как Гордон Миллер говорит, деконструкции. Когда я ничего не привлекаю, ну, не специально там, не знаю, извне, ничего специально не меняю, а я, соответственно, пытаюсь, ну, на, ну, вот базе, на из каких-то камней моего, то, что создало мое ложное self, точно так же может создать и мое истинное self. И для этого просто нужно, ну, не знаю, выстроить, ну, не ту конструкцию, какую-то более удовлетворяющую моим чувствам, потребностям и желаниям. И вот на это разрешение внутреннего конфликта у меня тоже уходит достаточно много сил. И только пережив вот эту фазу внутреннего взрыва или имплозии, я могу выйти к следующей, последней фазе. Это фаза внешнего взрыва, которая, собственно, ведет человека к зрелости, избавляет его от инфантильности. И, как говорил Фриц Перлс, может существовать в нескольких формах. Это либо истинная скорбь или истинное горе, связанное, опять-таки, с переживанием достаточно сильной боли, поскольку боль – это не только сигнал о пределе выносимости. Боль – это сигнал о переживаемой мною ценности. Если у меня болит душа, то она меня возвращает к той ценности, ну, которой я не придавал значения, которую я забыл или, ну, которую не считал важной, но на самом деле эта ценность существует. К ценности, ну, без боли подобраться невозможно. Поэтому если я, собственно, процесс, ну, создания системы ценностей, это хорошо известно, там, скажем, по подростковому периоду, это всегда, в общем, достаточно, ну, такой болезненный процесс. Вот. И здесь, пережив вот это истинное горе или истинную скорбь, можно как раз обнаружить, ну, не систему тех ценностей, которые мне кто-то навязал, а я покорно многие десятилетия находился в услужении этих ценностей, а обнаружить те ценности, которые, соответственно, правда мои. И когда я обнаруживаю эти ценности, вот этот внешний, соответственно, и говорю, это мои ценности, ну, конечно, это, собственно, много чего взрывает в окружающей среде. Благодаря моим ценностям окружающая среда, соответственно, начинает как-то меняться, или я себе нахожу другую экологическую нишу, более, ну, для которой мои ценности являются более приемлемыми или более достойными. Дальше еще одна форма внешнего взрыва, это ситуации там, заблокированности сексуальных влечений, это, соответственно, получение оргазма, ну, в той полной мере, так сказать, в которой это возможно. Дальше, следующая форма внешнего взрыва – это гнев. Не злость, ну, за которой стоит масса самых разнообразных других переживаний, да, а возможность, ну, вот Перлс в плане гнева понимал, ну, некую продуктивную агрессию, дентальную агрессию, ну, когда, например, этот гнев позволяет, ну, мужчине стать мужчиной, ну, например, начать плыть против течения, не находиться в услужении там, кого-то или чего-то. Да? Одно из важных для меня, в общем, принципов мужественности – это возможность плыть против течения. Ну, тебя тянет в одну сторону, а я понимаю, а мне, в общем, как мужчине, в другую. Вот я буду плыть в ту сторону, в которую, соответственно, считаю для себя важным. Ну и радость. Ну, наконец, вот, собственно, радость – это тоже одна из форм внешнего взрыва, когда возникает облегчение от того, что я, наконец, нашел свое подлинное «я». Я такой, какой я, соответственно, есть. Что здесь важно сказать? Что вот эти стадии взросления или, в общем, как традиционно они называются, стадии невроза, их невозможно, ну, как сказать, избежать. Ну, то есть, например, невозможно из стадии там, клише, в которой я завяз, сразу, в общем, себе организовать там стадию внешнего взрыва. Ну, понимаешь, я там не хочу я эту проходить, ту проходить. Вот сразу возьму, приеду домой и взорвусь. Вот, типа, приеду я после интенсива домой, возьму там и с этим мужем, с которым уже мне надоело жить, возьму и разведусь. Вот назло ему, вот организую взрыв, так сказать, такой, да, подложу ему какую-нибудь, как террористка эсерка, соответственно, мину, так сказать, пусть его там на части, соответственно, разорвет. Да? Вот это все полная мура. Потому что все это ни к чему хорошему не приводит, и скорее, ну, из игры там в жертву вы превращаетесь, ну, в такую, не знаю, там, вот в какую-нибудь террористку, шахидку, да, а что толку, да, все там про одно и то же. То есть это просто одна игра, в общем, сменится другой. Или там не люби, поняла я на интенсиве, что там, не знаю, там детей своих не люблю. Вот, соответственно, приеду и их залюблю до смерти. Ну, в общем, понятное дело, что одна игра там превратится там из какой-нибудь Медеи, вы превратитесь, в которую играете там по жизни, да, превратитесь в какую-нибудь другую античную героиню, ну, с соответствующими тоже бонусами, да, но тоже занятие будет абсолютно бессмысленное и бестолковое. Вот, перескочить никакую стадию невозможно, поэтому, ну, в общем, не пытайтесь, это, правда, достаточно, в общем, такой длительный и основательный путь. Внешний взрыв, он может возникать и настичь вас, да, иногда он настигает, в общем, ну, достаточно внезапно. Только тогда, когда вы затратили, ну, на этот, на эту вещь, в общем, и произвели достаточно большую работу. И вот, собственно, мне бы, поскольку время уже завершается, хотелось бы вам пожелать удачи, соответственно, в этой работе. Мы, правда, ленивые и работать не любим. Вот. Но лучше, соответственно, поработать, чтобы обеспечить себе улучшение качества жизни. Удачного дня. Спасибо за внимание.